Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю вас с сегодняшним воскресным днем, который именуется крестопоклонной неделей, от обычаи выносить на средину храма и совершать поклонение честному и животворящему кресту. Дорогие братья и сестры, однажды святитель Николай Сербский написал письмо некому земледельцу Предрагу о том, чего боятся бесы. Вот что он пишет там. «Однажды, когда блаженный Иоанн стоял на молитве, у него открылось духовное зрение, он увидел бесов. Они не смели приблизиться к человеку Божию, но и не хотели отойти. Видя их в таком страхе, святой спросил их, чего они боятся больше всего. Трех вещей ответили бесы. Того, что христиане носят на груди, того, чем христиане омываются в церкви, и того, что они вкушают в церкви. А из этих трех вещей, снова спросил праведник, что самое страшное для вас? То, что вы вкушаете в церкви, так ответили ему служители ада. Что же тут непонятно, спрашивает святитель Николай Сербский. То, что христиане носят на груди, это крест. Бес его боятся. То, чем христиане омываются в церкви, это святая вода. То, что они вкушают в церкви, это святое причастие. Крест – это знамение победы любви, прошедшей сквозь страдания. Святая вода очищает и означает чистоту духовную и телесную. Причастие – это небесная трапеза, на которой душе в пищу уготовляется тело и кровь Господа. Разве удивительно, что бесы трепещут этих трех святынь, трепещут и нашептывают людям прямо противоположные советы? Первое. Любой ценой избегать страдания, то есть желая таким образом искоренить из человеческого сердца любовь и человеколюбие. Второе. Жить в греховной нечистоте, чтобы сделать людей своими рабами и близкими сродниками и отторгнуть их от пречистого Бога. И третье. Морить и уморить свою душу голодом, не давая ей божественной пищи, то есть не причащаться, которую алчит душа по своей природе, а питать ее только земной пищей, как животное. Причастие больше всего боятся адские духи, потому что причастие – то, что венчает человеческое восхождение Богу и соединяется с Ним. Вот такое интересное письмо. И сегодня, дорогие братья и сестры, когда мы поклоняемся кресту, которого, как вы слышали, боятся бесы, нам с вами нужно побеседовать о новом постановлении. Как вы знаете, 2-3 февраля этого года, 2015 года, в Москве состоялось архиерейское совещание, в котором приняли участие епископы нашей церкви из разных стран, из России, Украины, Молдавии, Японии и так далее. Из стран, которые входят в зону ответственности нашей церкви. Епископы эти принадлежали к разным поколениям, к разным социальным средам. И вот одним из самых обсуждаемых серьезных вопросов на совещании, до этого на межсоборном присутствии, являлся документ об участии верных в Евхаристии. Документ очень важный для каждого прихода и монастыря, и лично для каждого из нас, для каждого христианина. Документ этот обсуждался в течение длительного времени в духовных школах, в епархиях, во многих приходах, в интернете, в церковных средствах массовой информации. Мы с вами как-то беседовали о нем, я не помню, года полтора, когда он только появился, а сейчас новая версия, более расширенная, дополненная, исправленная. Теперь этот документ одобрен архиерейским совещанием и представлен Священному Синоду для канонического утверждения. То есть он идет, так сказать, сборник канонов, правил нашей церкви. По нему уже ориентируются в своем жизни очень многие христианские общины. И вот наш епископ 6 марта 2015 года циркулярным письмом номер 92 сказал: «Настоятелям храмов надлежит провести встречи с прихожанами для представления документа об участии верных в Евхаристии и доложить об этом рапортом до 3 апреля 2015 года». Итак, дорогие братья и сестры, этот документ очень подробно говорит об участии мирян в таинстве Евхаристии и подготовке к этому таинству. Документ опубликован на сайтах, ну, кстати, вот в наш епархиальный сайт, наш приходской сайт, да, адрес вы знаете, смотрите обязательно. Во многих приходах распечатали, обсуждают, иногда о нем говорят священники с амвоном, чем я решил заняться. И прочесть его и знать его было бы полезно для каждого из нас. Знаете, мы читаем очень много бесполезного, вещей, или вещей, которые забудутся через день или два, а то и через час. А вот данный документ – это очень такое назидательное чтение, которое ясно говорит о том, как следует сегодня строить приходскую жизнь в отношении Евхаристии. Я не стану подробно цитировать весь документ, но постараюсь все-таки остановиться на самых важных моментах. Духовная жизнь православного христианина, говорит документ, немыслима без причащения святых тайн. Приобщаясь святых даров, верующие соединяются силой Святаго Духа со Христом Спасителем и друг другом, составляя единое тело Христово. Там несколько слов, ну, достаточно подробно, я прошу всех, конечно, дома ознакомиться с этим документом, отводится исторической перспективе. И вот некоторые цитаты оттуда. «Все члены древней местной общины участвовали в еженедельной Евхаристии и причащались». А отказ от участия в евхаристическом общении, без достаточных тому основания, подвергался порицанию. Вот что говорят правила святых апостолов. Всех верных, входящих в церковь и писание слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, яко бесчестие в церкви производящих, отлучать и подобает от общения церковных. То есть кто до конца службы не остается... Это мы с вами знаем, да, кто уходит раньше, его подобало отлучать. Видим еще, что вот те, кто не причащался за каждой литургией. Но знаете, в IV веке была окончательно зафиксирована сложившая еще в доникейскую эпоху норма об обязательном евхаристическом посте, то есть полном воздержании от пищи питья в день причащения до момента принятия святых христовых тайн. Святое таинство, говорит правило Карфагенского собора, 41-е, святое таинство алтаря да совершится людьми неядшими, то есть дотачак. В Византии к XI-XII векам в монашеской среде установилась традиция причащаться только после подготовки, включающей в себя пост, испытание своей совести пред монастырским духовником, прочтение перед причащением особого молитвенного правила. На эту же традицию, конечно, стали ориентироваться и благочестивые миряне. Почему? Да поскольку монашеская духовность в православии всегда воспринималась как идеал. В 699 году в состав русского служебника, то есть книги, по которой священнослужитель совершает богослужение, была включена статья под названием «Учительное известие». Я вам даже сходу покажу, вот здесь есть. То есть последование службы, а сзади прилагается к нему известие учительное. И там прописаны некоторые вещи. Вот несколько цитат оттуда. В частности, в этом известии содержится указание об обязательном сроке подготовки к святому причащению. В 4 многодневных поста причащаться могут все желающие, соответственно, все должны. А вне постов следует поститься 7 дней, и этот срок может быть, ну, по каким-то причинам сокращен. В 19-м, в начале 20 века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы во все 4 многодневных поста. Многие святые того времени, среди которых авторитеты такие, как Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие, призывали приступать к святым тайнам еще чаще. Вот, по словам святителя Феофана, мера причащаться в месяц однажды или два раза – самое мерное, хотя ничего нельзя сказать неодобрительного и о более частом причащении. В настоящее время, дорогие братья и сестры, многие православные люди причащаются значительно чаще, чем большинство христиан в дореволюционной России. Однако практика частого причащения не может автоматически быть распространена на всех без исключения верующих, поскольку частота причащения напрямую зависит от духовно-нравственного состояния человека, то есть насколько человек воцерковился. Да? Ну вот в документе говорится о чем? Требования подготовки к святому причащению определяются для каждого верующего церковным постановлениями и нормами, которые применяются духовником. То есть правило общее, да, ниже которого опускаться нельзя, по самоволию. Но есть, конечно, благословение духовника, священника, у которого человек исповедуется. Посмотрите документ, там понятие духовника раскрыто. Ну, примерно вот вкратце так. Священник, у которого вы постоянно исповедуетесь, ну, по отсутствию такого, любой священник, который принимает вашу исповедь. Практика приуготовительного поста регулируется аскетической традицией церкви. Пост в форме воздержания от скромной пищи и удаления от развлечения сопровождаем усердной молитвой покаяние, традиционно предваряет причащение святых христовых тайн. Продолжительность и мера поста пред святым причащением могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни. В частности, при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания, а для женщин при беременности и кормлении, пост может быть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается и христиан на временной или постоянной основе, пребывающих в условиях светского общежития, предполагающего общее питание. Это войсковые подразделения, то есть когда человек в армии служит, больницы, интернаты, спецшколы и места заключения. Ну, естественно, послабление, оставление поста совершается не самочинно, на основании того, что я документ прочитал, да, как бы человек, а с благословения духовника. Благословите, батюшка. Сложившаяся наши дни практика, согласно которой причащающийся несколько раз в году постится 3 дня перед причащением, вполне соответствует преданию нашей церкви. То есть никаких отмен, так сказать, вот духовной аскетической традиции в документе мы не наблюдаем. Также приемлемо следует признать практику, когда причащающийся еженедельно или несколько раз в месяц и при этом соблюдающий все указанные уставом многодневные и однодневные посты, приступает к чаше святой без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с благословения духовника. То есть священник может благословить человека, если тот постится в среду, пятницу, соблюдает все многодневные посты, постится или один день перед причастием, или после вечерней службы. Понятно, да? Особый случай в отношении практики подготовки к святому причащению составляет Светлая Седмица, неделя перед праздником Пасхи Христовой. Миряне призываются причащаться на литургии Светлой Седмицы. Имея в виду, что на Светлой Седмице устав не предусматривает поста, и что Светлой Седмице предшествует 7 недель подвига Великого Поста, христиане в период Светлой Седмицы приступают к святому причащению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи. То есть всю неделю, если человек, так сказать, может причащаться на Светлой Седмице, если он постился Великим Постом. Пост для него с полуночи начинается. И вот, знаете, дополнение. Вот мы с вами разбирали в прошлый раз, да, документ, ну его, скажем так, рабочую часть, проект. И вот в новом документе уже отмечено одно замечание. Аналогичная практика может быть распространена на период между Рождеством и Богоявлением, то есть на святках. Готовясь к причащению в эти дни, следует с особым вниманием блюсти себя от непомерного потребления пищи и питья. То есть это не значит, что наелся и пошел причащаться, да, вот до того, что аж человеку нехорошо стало. Ну хорошо. Далее. От предуготовительного поста следует отличать евхаристический пост. В строгом смысле слова, это полное воздержание от пищи и питья с полуночи до святого причащения. Этот пост канонически обязателен. При этом требования евхаристического поста не применяются к младенцам, а также к людям, страдающим тяжелым, острым или хроническим заболеванием, предполагающим неопустительный прием лекарств или пищи, как, например, при сахарном диабете. Честно скажу, вот с этим вопросом очень часто обращаются. Ну, батюшка, вот у меня диабет, я с утра должен есть, пить. Знаете, вспоминается такой вот момент, вот недавно батюшке, одному отцу Владимиру Семенову, день памяти был, у него сначала одну ногу от диабета отъяли, потом другую, но он всегда как бы сам, вот будучи строгим к себе, призывал близких, ну, тех, кто подходил к нему, поститься. Но документ, видите, достаточно снисходительно к этому относится, если у человека действительно немощь какая-то, он может причаститься, если поел рано утром или там выпил лекарство. И кроме того, это требование по усмотрению духовника, ну, также к умирающим, это правило не относится, если человек находится при смерти. Кроме того, это требование по усмотрению духовника может быть ослаблено в отношении беременных и кормящих женщин. Каноническое право предписывает воздержание в период подготовки к святому причащению от супружеского общения. 5 правила Тимофея Александрийского говорит о воздержании накануне причастия. Христиан, подверженных вредной привычке табакокурения, Церковь призывает отказаться от нее. Тем, кто не имеет пока для этого сил, надлежит воздерживаться от курения с полуночи, а по возможности и с вечера в канун причащения. На не менее чем шестичасовую норму воздержания следует ориентироваться при подготовке к причащению за божественной литургией, совершаемой ночью, к примеру, в праздник Святой Пасхи или Рождества Христова. То есть часто задают вопрос, вот, батюшка, я хочу на Пасху причаститься на Рождество, как мне поститься? Вот 6 часов, да, литургия начинается у нас в 12, где-то мы ближе к 2 причащаемся, вот от этого момента отсчитываем. То есть после вечерней службы лучше не есть. До вечерней службы поели, но если это Рождество, да, есть всеношное, а вы знаете, что на Пасху не бывает. Ну, 6 часов до причастия отсчитать надо. И после этого можно. Подготовка к причащению стоит не только в отказе от определенной пищи, а в более частом посещении церковного богослужения, а также совершении молитвенного правила. Неизменной частью молитвенной подготовки является последование ко святому причащению, состоящее из канона и молитв. Молитвенное правило обычно включает в себя также каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю, а также могут быть включены и другие молитвословия. Во время Светлой Седмицы молитвенное правило состоит из пасхального канона, а также канона и молитва с святом причащении. То есть, кто на светло собирается причащаться, пасхальный канон, канон к причастию, молитва. Личное правило должно совершаться вне богослужения, которое всегда предполагает соборную молитву. То есть нельзя прийти на службу, идет служба, а мы в это время читаем правила к причастию. Это неправильно. Поскольку, особое пасторское внимание требуется в отношении людей, духовный путь, который в церкви только начинается, и которые еще не привыкли к длительным молитвенным правилам, а также детей и больных. То есть для священника дан определенный, ну скажем, уровень, который он может послаблять или поднимать, но все-таки снисхождение предусмотрено. Далее, поскольку литургия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие на предваряющих службах, в первую очередь вечернее утреннее, на всеношном бдении, является важной частью подготовки к принятию святых тела и крови Христовой. Духовник или исповедующий священник в случае отсутствия, когда человек отсутствовал на вечерней службе накануне причащения или совершил правила не в полном объеме, должен побуждать его к тщательной подготовке к причащению, но одновременно принимать во внимание обстоятельства жизни, возможное наличие уважительных причин. Дома мама больная, к примеру, лежит, да, за ней нужно смотреть. Но не может человек быть на вечерней службе, это одно. А когда просто по лености не идет, это другое. А еще страшнее, дорогие братья и сестры, когда вообще служба с вечера отменяется, не совершается. Ну вот мне как-то вот довелось в Болгарии служить, не служить там всеношную вечером, а утром 20 минут пред литургией пропели, слава Вышних Богу, шестопсалом прочитали, аминь, тут же литургия. В финской церкви также. То есть вот на уровне канонических предписаний наша церковь закрепляет вот это правило и традицию, да, что обязательно накануне будет служиться служба, если есть такая возможность. Минимум должна служиться, по крайней мере, утренний первый час. Ну и чада церкви, которые хотят причаститься, должны присутствовать за ним. Далее. Приуготовляя к себе принятие святых Христовых тайн за божественной литургией, чада церкви должны собираться в храме к началу богослужения. Пренебрежение к таинству тела крови Христова является пренебрежением, является опоздание на божественную литургию, особенно когда верующие прибывают в храм после чтения апостола и Евангелия. В случае такого опоздания исповедующий или причащающий священник может принять решение не допустить человека к остой чаше. Исключение должно быть сделано для людей с ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей, детей в младенческом возрасте и сопровождающих взрослых. По окончании божественной литургии христианин должен выслушать в храме или прочесть благодарственные молитвы по святому причащению. Вот у нас Никита уже изготовился, с книжкой стоит, будет нам сегодня читать для тех, кто причастился. Христианину следует всемерно собираться, стремиться к тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять его в мире и благочестие, любовь к Богу и ближнему. Учитывая неразрывную связь причащения с божественной литургией, духовенство не должно допускать практику, когда в отдельных храмах верным возбраняется приступать к святому причащению в празднике Святой Пасхи, Рождества Христова, Богоявления, в родительскую субботу и Радоницу. Но откуда эта традиция возникла? Это действительно наследие советских времен. Отец Всеволод Кулешов, батюшка, который сейчас уже 60 лет, наверное, у престола, да, как бы вот рассказывал, он служил в Троицком соборе, на Пасху, на Рождество комсомольцы приходили в храм, у многих было задание какое, выбить чашу из рук священника. Почему? Чашу пролил, да, вот просишь всегда, откройте уста, капнул, так сказать, мимо платы, ну там, уже вот каноническое прещение, священника могут запретить, а то и извергнуть. И вот люди знали об этом, приходили в храм, становились в цепочку, начинали толкаться, то есть специально раскачивать, чтобы давить. И вот как бы традиция-то на Пасху, на Рождество, большие праздники, когда в храме много народу, просто не причащали из-за этих вот обстоятельств. Сейчас уже такого бесчинства в храмах не совершается, да, и продолжать вот скрывать чашу, да, от возможности причаститься абсолютно неправильно. И в документе это отмечено очень, так сказать, настойчиво. Готовясь к остом причащению, совершает испытание своей совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершенных грехах и открытие их пред священником в таинстве покаяния. То есть исповедь перед причастием обязательно. В условиях, когда многие приходящие в храмы еще недостаточно укорены в церковной жизни, в связи с чем подчас не понимают значения Евхаристии или не осознают нравственных и канонических последствий своих греховных деяний, исповедь помогает исповедующему священнику судить о возможности допустить кающегося принятия святых Христовых тайн. В отдельных случаях, подчеркнуто, в отдельных случаях, в соответствии с практикой, сложившейся в многих приходах, духовник может благословить мирянина, приобщиться телу и крови Христовых несколько раз – в течение одной недели, например, на Страстной, Светлой Седмице, без предварительной исповеди. Перед каждым причащением, кроме ситуации, когда желающий причаститься испытывает потребность в исповеди. То есть мы уже это практикуем, да, вот когда их прочитали уже тогда и проект документа. То есть тот, кто ходит постоянно, кого я как настоятель и духовник знаю, получает благословение приобщиться. Допустим, в субботу причастились, да, в Великую Субботу, на Пасху, пожалуйста. Сочельник приобщался и на Рождество, то есть если не совершил каких-то деяний, всякие искушения бывают. Недопустимо совершение исповеди, помогающей за литургию священника, во время чтения Евангелия и евхаристического канона. То есть когда читается Евангелие, исповедаться нельзя. Ну я всегда советую еще, да, пред началом литургии, когда в алтаре возглашается благословенно царство, то есть настроиться, вот этот момент важный, не отвлекаться в этом, в том числе и на исповедь. То есть подождать буквально секундочку здесь, а время Евангелия и евхаристического канона исповедоваться нельзя. Далее. При совершении тяжких грехов, применение канона в части отлучения от причастия на длительные сроки, более чем на один год, может осуществляться только по благословению патриархального архиерея. А у нас как бывает? Собрали целый автобус, да, поедем к чудотворным старцам, к мироточащим источникам. Поехали. Приехали, выстроили в ряд, кто то или иное совершил согрешение. Люди в первый раз в храме, вообще в первый раз вот поехали. Я, вот тебе 8 лет, вот тебе 3 года, вот тебе 5 лет отлучения от причастия. Да он еще и не приобщал, чтобы его отлучать. Вот написано, что подобное распоряжение, более года отлучать от причастия, с разрешения епископа, да, только по благословению патриархального архиерея. Ну вот, наверное, то, что вот такие перегибы в духовной жизни возникают, вот и нашло отражение в документе, чтобы как-то регламентировать, пускай даже несколько принудительно. Церковь, далее, вот несколько слов надо сказать о проблеме брака, да, которая сейчас на самом деле стоит очень остро, потому что много браков распадаются, многие христиане вообще относятся к жизни вот такой, достаточно к себе снисходительно. Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все же не лишает при чтении святых тайн супругов, которые состоят в брачном союзе, союз, который заключен с принятием на себя всех законных прав и обязанностей и признается в качестве юридического полноценного брака, но по каким-то причинам не освящен венчанием. То есть, если это гражданский брак, подчеркиваю, не блудное сожительство, которое сейчас любят называть этим словом. Гражданский брак – это брак, зарегистрированный в органе регистрации актов гражданского состояния, иными словами, в ЗАГСе. Когда люди расписались в ЗАГСе, это юридический брак, и он церковью считается законным, но не освященным. К Когда люди вообще просто сожительствуют между собой, не закрепив свои взаимоотношения ни перед людьми государством, ни перед Богом, это блудное сожительство, и оно всячески церковью осуждается, и подобное поведение является причиной отлучения человека от причастия. Однако долг пастырей напоминать верующим о необходимости не только заключения юридического действенного брака, но и освящения такового в церковном священнодействии. То есть о необходимости венчания духовенство должно говорить. Вот в новой версии документа, утвержденной, отмечена еще одна большая проблема. Вы знаете, происходит так, что люди живут, ну вот так, они просто не знали. Потом одна из сторон стала воцерковляться и понимает, что каноническое причина, не может человек приобщаться. И он страдает от этого душой и телом. И вот здесь отмечена вот такая вот интересная вещь. На этом мы закончим. Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица проживают совместно длительное время, нередко имеют общих детей, но не состоят в церковном или зарегистрированном государственном браке, причем одна из сторон такого сожительства не желает ни регистрировать отношения, ни венчаться. Такие сожительства греховны, а их распространение в мире является противлению замыслу Божия о человеке, опасно для института брака и не может получить никакого признания со стороны церкви. При этом духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, по снисхождению к немощи человеческой, в исключительных случаях может допустить к причастию ту сторону, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный брак, не допускается до причастия тот сожитель, по вине которого не заключается брак. Если же хотя бы один из сожителей состоит в другом браке, то обе стороны не могут быть допущены до причастия без канонического регулирования ситуации и принесения должного покаяния. Дорогие братья и сестры, я всем вам советую обязательно ознакомиться с этим документом. Самые важные, как мне показалось, части я озвучил. Но и в заключение мне хотел сказать следующее. Евхаристия – это центральное таинство Церкви. Регулярное причащение необходимо человеку для спасения в соответствии со словами Господа Иисуса Христа. «Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь все жизни». «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я его воскрешу в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53-54 стих. Идет время Великого Поста, дорогие братья и сестры, время, когда каждый из нас должен укрепиться лобызанием креста, взять свой жизненный крест, сбросить себе грехи на исповедь, таинство исповеди, и соединиться с Христом в таинстве причащения. И пускай сегодняшний наш разбор документа многих из здесь присутствующих подтолкнет к этому шагу. Благословение Господне на вас, того благодатью человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков.